Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть в своих молитвах о здравии постоянных жертвователей, настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково Московской области, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, иерея Владимира, диакона Иоанна, монаха Пимена, Дарьи, Людмилы, Валентины, Любови, Екатерины, Анны, Прасковьи, Нины, Галины, Артемия, Сергия, Михаила, Ильи, Веры, Любови, Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, Даниила, Антонины, Владимира, Марии, Ольги, Ирины, Евгении, Александра, Алексея, Валентины, Ксении, Евгении, Валентины, Владимира, Марины, Галины, Лидии, Сергия. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 15 по 20 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 15 по 20 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 16 по 21 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу и музыку, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 января в Донэкспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8-863-268-7768. Повторяем, 8-863-268-7768. Дорогие слушатели, вышел новый рождественский номер православного женского журнала «Славянка». На страницах журнала вы прочитаете о чудесах на Рождество, о старинных традициях воспитания детей, о природе непослушания, о причине хронической усталости души, о продукциях пчеловодства, о рецептах белорусской кухни, о секретах вышивания рождественских подарков и многое другое. Журнал можно приобрести в книжных лавках храмов и монастырей. Телефон редакции журнала «Славянка» 8495-648-0514. Повторяем, 8495-648-0514.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В последнюю пятницу уходящего года мы рады вновь представить вам голос молодежи. И сегодня мы продолжаем рассказ о разных молодежных инициативах. В гостях у нас проект «События», руководитель Анна Алексеева и участник Вадим Перепечин. Проект «События» такой необычный немножко. Занимаются ребята в основном организацией праздников. Находятся при... Сейчас ошибусь... при Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре. И у кого возникнут вопросы, пожалуйста, звоните. Мы в прямом эфире 8-495-959-5939. Мы ждем ваших вопросов. А сейчас я попрошу наших гостей немножко рассказать подробнее, что же это за такой проект, сколько он живет и... О планах на будущем, но это ближе к концу передачи уже. Угу. Анна, вам слово.
Спасибо большое. Меня зовут Анна, и я руковожу молодежным проектом «События». Он сейчас на данный момент существует, ну, наверное, год и несколько месяцев.
Ничего себе.
Ну, то есть он совсем молодой. Молодежный проект «События» еще и очень молодой, к тому же. Мы занимаемся организацией мероприятий, и, ну, в частности, организацией праздников для разных целевых аудиторий, для детей и родителей, для подростков, для молодежи, для, ну, особые сферы наших интересов – это работа с общинами глухих и слабослышащих. Вот, мы тоже изучаем жестовый язык и делаем для таких общин мероприятия.
Год назад, это не так давно, вспомните, пожалуйста, как же вы зародились, кому пришла в голову идея о создании проекта «Почему события?» То есть событие – это что-то значимое, значительное, не только проходящее мероприятие, да, как мы упрощенно уже говорим, а все-таки это то, что оставляет след в душе, остается с нами в памяти.
Да, несомненно, мы, ну, идея, собственно, создания молодежного проекта, она возникла у меня, потому что я работала на приходе, и сейчас на каждом приходе по указу патриархии у нас существует такая должность, как ответственный за молодежную работу прихода. И поэтому в целом при каждом храме должно существовать молодежное объединение. Вот, я год назад стала работать в храме, и меня попросили такое объединение создать. Я стала думать о том, ну, в каком формате оно может существовать, пытаться понять для себя, и что может быть интересно молодежи, и чтобы меня саму зажигало на эту деятельность, чтобы мне... вдохновляла, чтобы этим заниматься. И подумала, что проект, который делает дела для других людей, это то, что могло бы мне помочь сохранить вдохновение и вдохновить молодежь на то, чтобы она не просто пила чай, друг с другом беседовала, но а еще вместе делала совместные, добрые, хорошие дела.
Уважаемые радиослушатели, вот сразу к вам такой заброс. У кого нету еще до сих пор на приходе должности по работе с молодежью, значит, ответственного по работе с молодежью, пожалуйста, обратитесь к настоятелю. У вас есть все шансы возглавить эту молодежную работу. И слушайте наши эфиры, мы расскажем вам, как это сделать наиболее интересно и актуально. Анна, скажите, пришлось собирать людей? Или это все-таки, ну, община ваша молодежная такая при храме?
Ну, к сожалению, у нас при храме не было молодежной общины на тот момент, и поэтому фактически все люди, которые пришли, как и пришел Вадим.
Например, да.
Они пришли просто по объявлению в интернете, по тому, что мы давали какую-то рекламу, говорили, что мы сейчас начнем свою деятельность, говорили о том, что мы будем делать. Ну и для начала я позвала тех людей, с которыми была уже знакома, это мои друзья-единомышленники, и предложила им начать делать такой проект вместе. Вот.
Расскажите, Вадим, как же вы попали по объявлению? Вот мне даже стало интересно, неужели можно сейчас кого-то привлечь объявлением?
На самом деле, да, многие люди находятся в каком-то поиске, какой-то деятельности для себя, многие перебирают. В принципе, молодежное общение в Москве живо, очень живо, по сравнению с другими городами особенно. Лично я попал, можно сказать, случайно. Я пришел по объявлению в интернете, действительно, но и заинтересовался я первоначально другим проектом.
Каким?
Это называется цикл лекций «Истории святых», угу, где наш близкий друг Петр Пашков
Пашков,
извиняюсь, рассказывает какие-то моменты из жития святых, пытается подсветить актуальность и сделают хороший экскурс именно в исторический нарратив.
Сразу для наших радиослушателей поясню, что проект «История святых», он и в виртуальном мире существует, и в реальном. Да? То есть можно, конечно, посмотреть и запись, и поучаствовать в формате лекции, правильно?
Да, да, можно прийти послушать.
Вас заинтересовал этот проект, и... а потом вы раз и оказались в праздниках. Как же это все-таки произошло?
Ну, они существуют практически параллельно, рядом друг с другом, вот. И я не мог не заинтересоваться в какой-то мере. Остался по приглашению, посмотрел на эту деятельность, и вот был именно что вдохновлен, заинтересован. Вот. На тот момент, когда я присоединился, проект занимался созданием игры квеста для молодежных объединений. Вот, то есть для всей молодежки, можно сказать, Москвы.
Вся молодежка Москвы – это молодежные организации при приходах. Они бывают многочисленные, бывают малочисленные, бывают, ну, то есть молодежь неравномерно распределена по приходам Москвы.
Да, это правда.
Москвичам это известно хорошо, а те, кто нас слушает издалека, знаете, что не все так прекрасно в Первопрестольной.
Но надо сказать, что объединение молодежи существует не только на приходах, но и вокруг монастырей, опять же, семинарий каких-то.
Ну, у вас-то понятно, там через дорогу от Патриаршего центра, там Даниловский монастырь, где святейшие частенько бывают, там попробуй, не, молодежную работу не организуй, это опасно. Итак, вы придумали этот проект. Было несколько единомышленников, как вы развивались?
Ну, мы начали с того, что поскольку мы работали на приходе, мы поняли, что первое мероприятие, которое мы сделаем, праздник, который мы организуем, он будет организован для прихода. И мы решили делать достаточно простой деятельностью заниматься, организовывать игровые площадки для детей и родителей. После мы решили, что это будет некоторый объединяющий момент для прихода, где, ну, в каждом из наших приходов есть, собственно, молодые семьи, которые водят детей в воскресную школу, есть семьи, которые не водят детей в воскресную школу, есть люди, которые работают на приходах, а есть, которые вот просто зашли в воскресенье. И мы решили, что наше первое дело это будет после воскресных богослужений, что мы с ребятами подготовим некоторую программу и выйдем во двор храмовый и устроим игры. Ну, то есть после службы, чтобы дети выходили вместе со своими родителями, а мы предлагали им поиграть друг с другом.
Вот тут я должна спросить, что интереснее, готовиться или уже исполнять?
Ну, на самом деле интереснее исполнять, конечно, потому что готовимся-то мы друг на друге. То есть, условно говоря, если я буду учить вас проводить игры, то вы будете проводить их на нас с Вадимом сейчас. А когда мы выходим уже играя с детьми и с родителями, непосредственно сталкиваемся со своей целевой аудиторией, и там немножко по-другому все происходит. И, конечно...
Непредсказуемо немножко.
Да, 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 да. То есть для некоторых ребят, поскольку не все люди, которые участвуют в проекте, они... работают с людьми в своей профессиональной деятельности, или они работают с детьми в своей профессиональной деятельности, либо они занимаются игровой деятельностью. Их, ну, приходится достаточно долго обучать тому, как организовать игру, как включить детей и родителей одновременно в эту игру, и как общаться вообще с достаточно большой группой людей.
Ну, это какие-то барьеры в себе приходится преодолевать, да?
Да, несомненно.
Все-таки... деятельность, получается, вашего молодежки не только для других, но и мы преодолеваем свои слабости, свои какие-то недоработки. Вот вы можете сказать, с чем чаще всего сталкиваются? Страх выступлений, страх общения с незнакомыми людьми. Может быть, это не страхи. Может быть, знаете, есть среди наших слушателей такая часть аудитории, которая... говорит, что выступление это вообще как бы не от Бога. И поэтому тоже не хотят участвовать. И их довольно сложно, может быть, убедить бывает.
Ну, вот я с таким не сталкивалась.
Вам повезло?
Мне кажется, просто люди, которые так считают, они никогда не придут.
К вам точно не попадут.
С какими больше всего сталкиваемся проблемами? Ну, прежде всего, ребята, которые молодые специалисты, которые работают не с людьми, обычно они и идут работать не с людьми, а с техникой или с книгами, или с документами, угу. ровно потому, что с людьми работать не хотят.
И бог с ними, не надо туда, да? Если они не хотят, то не надо заставлять. Или постепенно все-таки происходит перетекание?
Ну, поскольку мы как бы так и о своей деятельности и заявляем, что мы всегда работаем с людьми, что мы учим работать с людьми, что как бы непосредственно мы не будем, если вы не умеете, говорить вам, что ну вот идите и делайте. Мы научим, расскажем, много раз потренируемся для того, чтобы снять вот эти самые страхи и зажимы, потому что, ну, как говорит мой небольшой, совсем-совсем маленький опыт, я понимаю, что обычно люди боятся работать с людьми, потому что, не потому что не любят работать с людьми, а из-за какого-то страха неудачи. Угу. То есть неудача там в работе с документами — это как бы одна неудача, а неудача, когда...
Её никто не увидит.
Ну, да, возможно, начальник поругает, а неудача в каком-то таком публичном деле, когда ты организуешь игру или выступаешь, или кому-то что-то рассказываешь, она достаточно болезненная, потому что тебе приходится непосредственно сталкиваться со своей аудиторией, и она тебе дает некоторую обратную связь на твои действия.
Вадим, вам сложно было включиться в проект? Все-таки вы новый человек, вы были незнакомы, вы вообще шли мимо, вышли в другую дверь. Скажите, пожалуйста, насколько вот быстро вливание происходит, и если действительно вас актив так быстро принимает, как это происходит? Мы сейчас это рассказываем тем людям, которые, возможно, не знают, как привлечь больше молодежи к себе, и им это поможет.
Лично для меня не существовало, в принципе, никогда такой проблемы, именно работать с людьми, с коллективом, на выступлении на публике. У меня были другие проблемы, свои внутренние страхи и зажимы, связанные именно работой внутри коллектива.
Угу. То есть, вы боялись быть деспотичным лидером?
В том числе, отчасти. И до сих пор боюсь. Но это все именно снимается практикой, именно ничем больше, и пониманием, что этот мгновенный отклик, который ты получаешь от людей, он не будет негативным, угу. он будет... таким помогающим тебе в любом случае.
Так, Анна, ну теперь вопрос к вам, конечно, адресую. Есть ли какие-то специальные приманки, сети, ловушки, которые вы используете? Я так понимаю, было сначала... Сколько вас, вы говорите, я и мои друзья, ваших друзей?
Нас семеро было.
Вас было семеро, сейчас это в 4-5 раз больше, правильно?
Ну, в целом мы обычно работаем над проектом, то есть 20 человек. Последний проект мы делали, у нас было 35 человек. Но обычно стабильно 15-20 человек – это те, которые участвуют в организации мероприятия.
То есть сложился определенный костяк?
Да.
Хорошо. С этой частью истории события мы познакомились. Я напомню, телефон прямого эфира. Вы можете нам позвонить и узнать все интересующие вас вопросы. Я думаю, что Анна с Вадимом с удовольствием на них ответят. Пожалуйста, звоните. 8-495-959-5939. А тем временем мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о работе с глухими детьми, да? Именно с детьми или взрослые тоже?
Мы работаем со взрослыми.
Угу. Как вы до этого дошли?
Так трагично спросили.
Это было серьезно. Серьезный вопрос.
На самом деле история началась еще много лет назад, наверное, 4 назад, mm-hmm. когда я еще не занималась молодежной деятельностью, а училась в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете на специалиста по работе с молодежью. У меня была чудесная научная руководительница, которая предложила мне написать работу по поводу жестовых песен, которые делают глухие люди. Я ничего не знала про глухих людей, про то, что есть жестовые песни, про то, что есть жестовый язык. Uh-huh. И как-то она так меня вдохновила, я стала этой темой заниматься, ее изучать, исследовать. И 3 года учебы в университете.
Потрясающе. Насколько вас захватила эта тема?
Да, я писала курсовые работы, которые связаны конкретно с работой с неслышащими людьми. Вот. И когда мы стали заниматься уже молодежным проектом, поскольку эта тема меня не отпускала, я ездила, участвовала в разных волонтерских мероприятиях, uh-huh. участвовала как волонтер, который знает жестовый язык и может работать с глухими и слабослышащими детьми. И поэтому, когда мы с ребятами стали делать праздники, поскольку я всегда стараюсь делиться тем, что меня лично очень трогает, что очень меня вдохновляет, за счет этого я и могу вдохновить других людей тоже тратить свое свободное время, занимаясь такими сложными для них и для меня тоже очень сложными делами, я решила предложить снять жестовую песню для глухих.
Так, на тот момент вы уже хорошо владели жестовым языком или нет? Вот это сейчас важный момент. Насколько вы можете транслировать свои умения другим людям и сколько их эти умения подхватывает?
Ну, я не могу сказать, что я знаю жестовый язык прям в совершенстве, потому что иначе бы я, наверное, занималась сурдопереводом, была бы сурдопереводчиком и развивалась в этой области.
Вы так немножко поете.
Но я просто знаю жестовый язык на том уровне, чтобы можно было поговорить с глухим человеком, обменяться какими-то мнениями. Ну, то есть, ну, наверное, как люди его знают, английский разговорный. Угу. Вот. Ну, такой в достаточной степени. Но жестовые песни, они, конечно... Поскольку этот жанр очень образный, жестовая песня — это когда обычная, ну, обычная песня, она исполняется на жестовом языке.
Мимика участвует в этом или это только руки?
Да, несомненно, мимика участвует, потому что для глухих людей мимика — это одно из средств передачи информации. Первое, что на самом деле, когда мы стали делать жестовую песню, я понимала для себя такую задачу, что с помощью такой очень амбициозной, очень интересной, очень сложной задачи...
И необычной.
Необычной, да. Для слышащего человека сделать песню, которая была бы понятна неслышащему человеку, я могу ребят познакомить с миром глухих и слабослышащих, который мне очень интересен и дорог, в котором у меня уже есть друзья, есть люди, с которыми я постоянно общаюсь. И поэтому я... Для того, чтобы подготовить ребят к съемкам жестовой песни, рассказывала им много про глухих, провела одну несколько таких ознакомительных занятий, лекций, рассказала про культуру глухих, про то, какой у них есть язык, как они его учат.
Но я чувствую, это не 3 курсовых, это уже несколько больше информации. Вадим, почему в этом участвовали? Почему мы, вот, заглянув в эту дверь, вы остались там? Что такого было в этом жестовом языке, что вы не прошли дальше на историю святых, где видеосъемка и лекции обычным языком?
Ну, на тот момент, когда я пришел, жестовой песни еще не было. Были именно игровые площадки, работа с молодежью, создание игр. Жестовые песни — это все-таки именно такая дверь, которую можно открыть и попасть в новый мир, новую культуру, которая существует вот здесь, которую никто не видит.
Но вас захватило. Что именно? Это возможность послужить? Или это возможность оказаться совершенно в другой реальности, в реальности людей, которые никогда не услышат? И в том числе наш эфир сегодняшний они не слышат. Что вам дало это?
Наверное, это дает, прежде всего, понимание какое-то людей. Это, я считаю, это очень важно. Потому что понимание позволяет лучше понимать всех, включая себя, и развиваться как человеку. Потому что, ну, не буду лукавить, это мой один из моих резонов. Учиться чему-то новому, расширять свое понимание. Очень много раз говорю понимание.
Значит, это ваше ключевое слово. Да, значит, вам надо что-то понять.
Да. Ну, я над этим работаю. В том числе этому помогает, способствует культура слабослышащих людей.
Спасибо. Аня, расскажите дальше, пожалуйста. Вот вы придумали мероприятие. Вы как-то их распланировали или шло все от церковных праздников? Как вы развивались?
Ну, мы, конечно, прежде всего думали о церковных праздниках, потому что большинство мероприятий на приходах, они приурочены к большим церковным праздникам. Поэтому мы точно знали, когда в октябре начали делать игровые площадки, что в декабре мы займемся рождественским праздником. А в марте и апреле мы будем делать пасхальное мероприятие, пасхальный праздник.
То есть все-таки церковный календарь присутствовал?
Ну, несомненно, поскольку мы работаем на приходах, то для нас это некоторый ориентир. Поскольку и мы сами православная воцерковленная молодежь, для нас эти праздники очень важны и значимы, и умение хорошо отпраздновать такой праздник общины, для нас это есть некоторая ценность. Потому что на данный момент, как нам кажется, еще не сложилась некоторая собственная церковная традиция, такая, чтобы она была живая и интересная, mm-hmm. празднование праздника после службы. Mm-hmm. То есть у нас есть некоторый центр.
Вы очень важную очень мысль заметили. Это действительно так. И мы даже некоторые традиции какие-то утеряли и ищем сейчас новые. Сейчас действительно некая православная среда начинает формироваться совершенно новыми какими-то формами, современными.
Вот, и мы это, когда мы это заметили, мы поняли, что существует сейчас некоторый центр церковных праздников, это служба, и все, что происходит за рамками богослужения, это обычно повторение некоторых советских традиций, то есть это не сугубо церковная традиционность такая. И мы стали думать о том, как можно эту традицию оживить, как можно создавать такие праздники, чтобы другие люди тоже подхватывали эту идею и на своих приходах тоже создавали некоторые такие праздники, которые будут интересны и современным детям, которые приходят в воскресную школу, и их родителям, молодым семьям, и, соответственно, тем, кто уже постарше, кто работает на приходе или просто прихожанин храма, для того, чтобы объединять все поколения в едином таком праздничном пространстве.
Ну, сейчас я должна сказать, приведите, пожалуйста, пример. Впереди у нас Рождество. Вряд ли какие-то организации успеют повторить ваш опыт, но взять на заметку и для будущего раза использовать, я думаю, вполне можно. Кто расскажет? Вы так красноречиво друг на друга посмотрели. Кто смелый? Давайте. Вот Рождество. Вы знали, что оно будет. Или лучше о другом празднике спросить, Рождество было...
Нет, давайте поговорим о Рождестве, потому что это, опять же, актуально.
Мы упомянули... Уже скоро, уже конец поста, мы уже все вот в предвкушении этих замечательных дней. Мы сегодня смотрим, уже где-то открываются вертепы, волхвы появились на улицах. Да, да. Уже Рождеством пахнет.
А ты хочешь рассказать про прошлое Рождество?
Ну, давай расскажем про прошлое. В прошлом году на Рождество мы создавали театр теней, вот, посвященный библейским событиям, Рождеству, с присутствием волхвов, но позволяющий взглянуть немножко по другим углом. Не совсем стандартный ход, uh-huh. когда стоит вертеп, uh-huh. и все, в общем, довольны. Uh-huh. Вот, потому что мы говорим о традиции. Традиция — это не просто то, что есть, это живая вещь. Uh-huh. Она должна быть актуальна для всех. В том числе и для пожилых людей, и для молодежи. Это должно быть актуально современному миру, потому что, в принципе, церковная жизнь, она живая. И она живет, и, соответственно, нарабатываются какие-то новые вещи.
Да-да-да, православие, оно там не в книжках. Да. Точнее, не только в книжках, оно и в наших душах тоже, конечно.
Вот, поэтому, например, я считаю, что крайне важно, когда и происходит праздник Рождества, не только посетить богослужение, не только посетить литургию, как центр, естественно, любого праздника церковного, но и задаться лишний раз вопросом, а по что я праздную? О чем идет речь? Угу. Соответственно, не только прочесть Писание, но и как-то свериться со своим опытом, с наблюдениями других людей.
И вот, прочитав Писание, вы решили театр теней.
Да, мы создали праздник, он был такой двухчастный. Первая часть праздника, она заключалась в некоторой такая она была очень активная, поскольку мы понимаем, что мы работаем с детьми, с их родителями.
Им надо побегать.
Да, им нужно побегать, и поэтому, театр, наверное, это не предел их мечтаний, сидеть в зале и просто смотреть на сцену. Поэтому, и еще мы понимали одну такую вещь при организации праздника, что современные дети, они, наверное, мы тоже, молодежь, очень часто ко многим вещам относятся потребительски. Угу. Если мы над чем-то не трудимся, если во что-то не вкладываемся, то в целом относимся к тем вещам, которые приходят в нашу жизнь, достаточно потребительски. То есть, так и надо, неблагодарно, очень, я бы сказала, даже бываем неблагодарны и как-то неприятно относимся. То есть можем критиковать, не ценим. Да, вот правильное слово. Спасибо большое. Вот, и поэтому мы...
Вы решили вовлечь детей, чтобы они оценили.
Да, мы решили, что дети, которые приходят на спектакль, они должны этот спектакль заслужить.
Угу.
То есть они должны почувствовать, что это не просто как бы мы их пригласили на спектакль, вот, пожалуйста, смотрите, а для, чтобы они сами заработали себе возможность попасть на спектакль. И поэтому до спектакля у нас было много разных мастер-классов и игр, в результате которых дети зарабатывали себе на билет.
Угу.
То есть они получали такие некоторые игровые деньги, монетки, и после этого подходили в нашу импровизированную кассу и сами покупали себе билет на спектакль.
Почему-то сейчас вспомнился Буратино.
Ну да, возможно, некоторые мотивы оттуда. Но за счет этого... За счет того, что у детей есть возможность первые полчаса, когда они попадают на это наше рождественское мероприятие, самим зарабатывать себе на билет. И потом они покупают этот билет, и, ну, их пропускает человек на спектакль, значит, просит у них так строго ваши билеты, открывает дверь. Они начинают совершенно по-другому относиться к спектаклю, потому что они являются нашими... не просто как бы гостями, они являются людьми, которые разделяют с нами вот это вот большой труд для того, чтобы праздник для всех состоялся. И поэтому они смотрят спектакль очень внимательно, не отрываясь, и очень благодарны за него.
Как вы до этого додумались?
Ну, на самом деле,
детский,
мне кажется...
Детский труд.
До детского труда.
Да, да, да. Ну, не каждому это придет идея в голову, и потом много сомнений возникнет, ведь наверняка возникнут такие голоса, которые скажут, что дети выбегаются, они устанут, они не смогут смотреть, воспринимать. И в итоге что у нас главного тогда остается? Развлекательная функция или функция наполнения своей души?
На самом деле, сама идея, как бы некоторой такой... целостной работы с детьми, ну, мы не можем с Вадимом сказать, что это наша идея.
Так, вот. То есть вы где-то все-таки вычитали ее?
Нет, мы даже не вычитали. Мне кажется, такие идеи невозможно вычитать или воспринять их, возможно, как-то там с экрана.
Надо ходить со специальной антенной и выводить их из воздуха.
Но они скорее рождаются из некоторого живого опыта.
Угу.
У нас есть лагерь, православный, «Звезда Вифлеема», в котором я работаю уже 6-й год. Вот. И ну, этот лагерь, он потрясающий по своему некоторому посылу и содержанию в работе с детьми.
Глубоко мы не будем уходить в эту тему, но все-таки расскажите буквально пару слов о ней.
И я много лет с моими, вот уже, ну, 6-й год, можно сказать, много лет, с моими коллегами Егором и Анастасией, мы вместе работаем в Патриаршем центре, и делали этот лагерь вместе. Поскольку у руководителя, у Егора Владимировича Ковришкина, уже 15-летний опыт работы с детьми, то в целом очень многие идеи в работе с детьми, которые мы сейчас с ребятами используем в своих мероприятиях, это, конечно, то, что мы увидели на живом таком опыте лагеря и восприняли для своих.
Все-таки передача опыта некоторая была.
Да, конечно, да. Несомненно.
Так, вы запустили детей в зал, мы возвращаемся на спектакль,
да, да,
вместе со всеми жителями, зрителями, и...
Ну, собственно, дальше начался наш теневой спектакль.
Теневой спектакль о чем был? Он повторял события Рождества Христова или что-то еще было?
Я думаю, Вадим может расскажет лучше.
Мы поставили себе цель сделать такое пространство для детей. Когда они пересекают черту и порог, они полностью должны погрузиться. Естественно, для доступными нами средствами, которые у нас есть под руками. У нас не очень много чего есть, но мы стараемся. Вот. И мы решили осветить момент о том, как волхвы идут поклониться царю. Вот. Это, как правило, не самый ключевой момент в истории, но часто используемый.
Но, тем не менее, он очень интересен, потому что я всегда обращала внимание, как-то они поверили звезде.
Кто,
и пошли.
Куда, зачем идет. Вот. И мне кажется, что это тоже должно быть интересно детям, что это тоже часть очень весомой нашей церковной истории Рождества.
Сколько длился ваш первый спектакль?
На самом деле спектакль сам очень небольшой, то есть он длится в целом 20 с чем-то минут, может быть, 25 минут.
Я думаю, да, потому что теневой спектакль не может
многочасовым быть. Да, ну то есть он не длинный. То, что нам самим очень нравится в этом спектакле, что он был очень красивый. Uh-huh. Мы постарались сделать фигурки, сами фигурки, чтобы они были очень красиво сделаны. Uh-huh. Постарались подобрать музыку. У нас была живая музыка, которую ребята сами uh-huh. играли. И сделать так, чтобы музыка гармонировала со самим спектаклем, самим действом и полностью захватывала внимание зрителей, которые следят за вот этим вот дорогой волхвов к Христу.
Но ведь это довольно сложно организовать, как я понимаю. Музыка должна совпадать абсолютно синхронно с действиями закулисными. Как вы репетировали это? Как вы договаривались? Тут не жестовый язык, тут уже просто хочется... На самом деле это момент взаимопонимания. Все ли действительно понимают цель общую и насколько готовы подстраиваться? Насколько получается подстраиваться?
Ну, одна из целей, на самом деле, работы нашего проекта – это делать так, чтобы каждое из действий, которое совершает молодой человек, оно было осмысленным. Mm-hmm. Поэтому все, ну, наверное, это то, что Вадим обычно цепляет, он об этом всегда говорит, про понимание, понимание, понимание.
Mm-hmm. Так, Вадим, ваше слово. Понимание.
Именно это понимание, мне кажется, выгодно отличает... именно этот проект событий от прочих начинаний, которые существуют в Москве, которые я видел, именно то, что любое действие, вот, любой пас руками должен быть для чего-то осмысленным. Ничего не делается просто так. Мы, в конце концов, работаем с людьми и для людей. Поэтому просто устраивать развлечения ради развлечений – это крайне неправильное потребление собственных ресурсов, трата.
Ну, мы стараемся, мы начинаем как бы организацию любого мероприятия, праздника с того, что задаемся вопросом, а зачем мы будем это делать? Mm-hmm. Чем мы хотим поделиться? Сначала мы задаем вопрос, зачем мы будем делать этот праздник, а потом мы задаемся вопросом о том, что для каких людей мы делаем, что это за аудитория, потому что невозможно делать праздник как бы для всех.
Ну, вы пошли уже дальше, наверное, уже приглашаете кого-то, не только ваша приходская там, паства, угу. но и кто-то еще приходит к вам. Но об этом чуть позже, наверное, расскажете.
Да, хорошо.
Наверняка были афиши. Если было объявление, то следующий шаг – это афиши.
Да, вы точно догадались. И после того, как мы понимаем свою целевую аудиторию, мы задаемся вопросом о том, о чем мы хотим с ней поделиться. Сначала говорим о том, зачем мы это uh-huh. делаем, потом для кого, и третий вопрос, чем хотим поделиться с этими людьми. И на самом деле для большинства людей, вот вы спрашивали про сложности, я понимаю, что для большинства людей это очень сложный момент, потому что молодежь, она такая очень активная, и первое, что приходит в голову, когда я, например, предлагаю делать рождественский праздник, большинство участников, они говорят, все, давайте делать, давайте, все, все, я уже вырезаю фигурки, вот угу. я уже пошел, уже вырезаю.
Ожидание уже какое-то есть, предвкушение.
Да, и есть, помимо предвкушения, есть то, что человек стремится сразу начать что-то угу. делать. Но поскольку у нас есть некоторая ценность осмысливания того, что мы делаем, приходится говорить, подождите, сейчас надо подумать. И это оказывается иногда очень сложным. То есть самые сложные разговоры – это разговоры в самом начале, когда дело только разрабатывается, потому что оказывается очень сложно пытаться, очень сложная попытка выразить по-настоящему мысль, зачем ты делаешь то или иное дело.
Как у вас это происходит? Вы читаете вместе какие-то отрывки? Я не знаю, смотрите картины, фильмы какие-то, да? То есть где-то это вдохновение, чужой опыт, опять же, вы перенимаете?
Ну, мы стараемся, да, конечно, использовать, но прежде всего сначала любая попытка осмысливания, она происходит из вопроса, например, я делаю праздник про Рождество, я задаю себе вопрос, а что для меня есть Рождество? Mm-hmm. Это, условно говоря, мандарины, свечи, елки, или это что-то более глубокое? Mm-hmm.
И потом... Поэтому, наверное, был путь да. первый.
И потом оказывается, что даже когда я начинаю отвечать себе на вопрос, что есть для меня Рождество в некоторых в таком религиозном, что ли, ключе. То есть я говорю о том, что для меня это рождение Бога. Очень сложный следующий момент – это задать себе вопрос, а что для меня есть это рождение Бога, как оно влияет на меня лично. Вот я, Аня, Вадим, как это на нас сейчас в 21 веке, в 2018 году влияет. Вот.
Интересный вопрос вы задали. Я думаю, наши радиослушатели с удовольствием тоже задумаются, как именно осмысление того или иного праздника приходит к нам, и что, какие новые вехи мы открываем после этого осмысления. Оно же дается, на самом деле, непросто. Иногда это действительно прям... Мы чувствуем, что прикосновение Бога происходит в этот момент, когда приходит осознание, озарение. Но немножко дальше продолжим эту тему. Uh-huh. А сейчас я хочу пригласить наших радиослушателей все-таки не молчать, звонить нам, задавать вопросы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня мы говорим о мероприятии молодежи, точнее, о проекте молодежном, который называется «События». У нас есть вопрос в студии от раба Божьего Николая. Он спрашивает, какую роль занимает духовно-нравственное просвещение в ваших спектаклях? Мы почти подошли к этому вопросу сейчас.
Я думаю, что говорить о просвещении, о таком вот, это очень серьезное, громкое слово, это преждевременно. Наверное, прежде мы должны осмыслить сами для себя, чем этого поделиться, и делимся этим. Я не могу сказать, что я хочу чего-то научить кого-то чему-то и навязать свое понимание вопроса. Мне кажется, в наше время задать вопрос – это уже очень ценно, потому что мы живем в культуре, в пространстве символов, и люди привыкли к готовым ответам. Если Рождество, значит елочка.
Угу.
Если Рождество, значит те же самые
вертеп,
и все. И едем дальше, готовимся к Пасхе.
Ну, Вифлеемская звезда еще, да.
То замечаешь такие вещи, что даже... В некоторых семьях, например, принято какие-то паломничества совершать, небольшие праздники. Они их совершают, делают положенные фотографии, и на этом вопрос
заканчивается.
Нет, впечатление – это здорово, но осмысление – это важно.
Но вы чувствуете, что вы закладываете вот тем ребятишкам, которые у вас присутствуют, не просто традицию, но еще какие-то... Что у них рождаются мысли в этот момент?
Несомненно. Ну, конечно, нельзя сказать, что... Все то, что мы сами закладываем в некоторый смысл спектакля, оно обязательно как бы поразит и станет открытием для детей всех возрастов, которые к нам приходят. Но поскольку, когда ты делаешь мероприятие, и на мероприятии гости, они непосредственно взаимодействуют с нами, как с организаторами, то мы во многих моментах, на мой взгляд, передаем свои ценности, то, что является для нас ценным. И дети, конечно, очень к этому восприимчивы. То есть мы всегда, если говорить именно о воспитании, каком-то вот такой педагогике, то когда мы организуем праздник, то есть определенные как бы столпы, ценности, на которых эти праздники строятся. Мы стараемся всех детей знакомить друг с другом, задавать некоторую ценность интереса к другому человеку, который рядом с тобой в этот момент, задавать ценность общения с родителями, потому что мероприятия, они направлены на то, чтобы и дети, и родители, они стали общаться и участвовать вот как бы в единой игре.
Вместе. Есть объединение, еще и функция все-таки
да.
есть.
И спектакли, когда мы создаем некоторые спектакли, ну, поскольку мы сейчас о нем говорим, то мы прежде всего ориентируемся на то, чтобы было интересно и родителям, и детям. Поэтому есть несколько таких пластов смысловых, на самом деле. И первый смысловой пласт, самый сложный, он ориентирован, на самом деле, на взрослую аудиторию. Потому что мы точно знаем, что когда ты организуешь какое-то такое творческое мероприятие для детей и родителей, ты никогда не сможешь их объединить, если прежде всего не сделать мероприятие, которое интересно родителям. И поэтому, конечно...
Ну да, заманить родителей сначала.
Но сначала...
Потом заставить работать детей. Я думаю, что наши радиослушатели очень хорошо записывают сейчас этот рецепт.
Ну, на самом деле, те вопросы, поскольку родители, они на самом деле мы достаточно хорошо друг друга понимаем со своими родителями, поэтому те вопросы духовные, духовно-нравственные, которые волнуют нас, они волнуют и родителей, особенно, ну, мы можем, наверное, ручаться за молодых родителей. Угу. Вот. И поэтому в спектакле это, конечно, отражается.
У нас еще один вопрос. С какого возраста могут смотреть и быть участниками? Потому что у вас это близко очень, видимо, угу. граница проходит. Смотреть и быть участниками.
Так, а смотреть, это что имеется в виду?
Ну, смотреть спектакль. В данном случае мы про спектакль проговорили, поэтому я угу. думаю, что Ольга спрашивает именно о зрителях.
Ну, поскольку спектакль – это, на самом деле, только одно из дел, которые мы сделали. Мы занимались игровыми площадками и играми на командообразование, и потом вот был спектакль, мы устраивали фестиваль мастер-классов. То есть это все, конечно, для разных, на самом деле, возрастов. То есть если на игровую площадку может прийти ребенок там от 3 лет, мы играли даже с детьми от 3 лет до 17 лет, то, например, на игру на командообразование мы приглашали только молодежь, то есть от 18 до 35 лет.
Вадим,
а на спектакль?
С кем было интереснее работать? С детьми, со взрослыми, с молодежью?
Для меня это был очень разный опыт, и в каждом хочется взять что-то разное, что-то свое. Также невозможно не отметить работу со слабослышащими людьми. Я об этом уже говорил, упоминал, что это своя культура, это очень интересно. И, в принципе, с детьми, потому что и у детей тоже совершенно другие навыки необходимы, чтобы с ними работать. Пожалуй, мне было интересно с таким ранний школьный возраст, правильно это называется?
Ну, младший школьный возраст.
Младшие школьники, скажем так, потому что
7 до 11?
Да.
Они... То есть они уже хорошо говорят, но еще не хулиганят.
Вот именно, да. И они готовы слушать, и при этом довольно чисты, скажем так, в плане чистоты знаний.
Сколько мероприятий вы провели в прошлом году? Уходящем году, лучше так сказать.
В уходящем году?
Мы знаем уже, что у вас есть календарь, вы к нему привязаны, Рождество, Пасха.
Вы имеете в виду 2018?
2018, да, наверное, Сретенем, наверное, было. Раз вы молодежный проект, значит, как-то День молодежи отметили. И вот... Мне в данном случае это не количество важно, а сколько вы готовитесь к тому или иному проекту. Угу.
Частота проектов – это около, наверное, 2 месяцев, получается.
Угу. Ну, либо 2, либо 1,5 месяца.
Потому что вы говорили об осмысливании. Понятно, что каждый получает на первом собрании, наверное, каком-то на первом обсуждении мысль, ходит ее с собой носит, но ее надо греть. Чтобы она не канула куда-то, а чтобы она продолжала расти. Вот. И между этими обсуждениями потом как-то вы к действиям должны перейти. Вот да, сколько конечно. Проходит времени?
Ну, на самом деле у нас есть регулярные встречи. Мы все время встречаемся по четвергам и по воскресеньям. И мы работаем более-менее постоянно. Единственное, когда мы отменяем свои рабочие, оно у нас называется рабочие встречи, это по большим церковным праздникам, когда накануне всеночная, либо когда мы устраиваем каникулы, просто говорим, что вот неделю, две недели мы отдыхаем.
Не видим друг
да,
друга.
Не видим друг друга. Потому что мы очень много друг с другом общаемся, потому что такая деятельность, она требует, как вы уже говорили, очень большого взаимопонимания, очень большой такой слаженности и работы. Поэтому создание команды – это тоже одна из первостепенных задач для нас.
Отдыхаете вы вместе?
Стараемся отдыхать вместе.
То есть все-таки еще усталости такой от коллектива еще нет. Я хочу подойти немножко к вашему жестовому языку. Мы отклонились от этой темы. Скажите, вы какую-то организацию окормляете?
Мы сотрудничаем с общины глухих слабослышащих «Десница», которая находится при храме всех святых земли российской простоявших.
Это которая в Бутово?
Нет, в Новокосино.
В Новокосино.
Там при храме есть такая община, которая называется «Десница». Ее руководят Андрей Андреевич Андрейкин и отец Павел Афанасьев. Вот. Это ну, по-моему, на данный момент единственный слабослышащий диакон в Русской Православной Церкви, может быть, уже не единственный, но раньше был точно единственный.
Сейчас, наверное, небольшое пояснение должны дать, что слабослышащий диакон, он также, наверное, проблемы там и с речью, да, когда мы плохо слышим, тогда мы плохо говорим.
Да, проблемы с речью, конечно, у неслышащих людей есть, но вот отец Павел, он отличается тем, что он очень понятно говорит. То есть, если вы с ним начинаете разговаривать, то такое ощущение, что вы разговариваете с иностранцем, который выучил русский язык. То есть, есть небольшой акцент в этом плане. Конечно, отец Павел относится именно к очень образованным глухим.
Это потрясающий, на самом деле, случай именно для диакона, да, который, на плечах которого большая часть службы приходится. Расскажите дальше еще о деснице.
Вот община Десница, поскольку мы...
Сколько там человек?
Мне кажется,
какой возраст? Как часто вы с ними встречаетесь? Как вы понимаете, что им нужно?
Ну, это на самом деле община взрослых людей, то есть там участвуют, конечно, и родители со своими детьми, но вообще в общину входят взрослые уже глухие и слабослышащие, ну, мне кажется, от 35 лет и до 70 лет. Они встречаются каждое воскресенье. Отец Павел всегда переводит им службы, переводит проповеди, то есть одновременно происходит.
Даже служба происходит, да, на жестовом языке. Да, да, потрясающе. Да.
Вот. И мы просто, отец, мы снимаем жестовые песни стабильно к Рождеству и к Пасхе. И сейчас тоже вот к этому Рождеству готовим жестовую песню. Уже начали
репетировать. Это, наверное, колядка.
Нет, к сожалению, не колядка.
Я думаю, всем будет интересно, но уже посмотреть, не послушать.
Да, мы поставили себе задачу жестовые песни, снимаем советские, хорошие советские добрые песни, потому что, ну, сами глухие их обычно не переводят. Они обычно переводят, ну, достаточно такой, ну, грубо говоря, попсовый репертуар, и мы своей задачей как бы себе поставили перевод таких хороших, с хорошими текстами, с хорошей музыкой советских песен, которые нам нравятся, вот. И, ну, мы снимаем жестовые песни на большие праздники.
Вы же, кроме того, что вот момент перевода песни на жестовый язык, ведь не все можно объяснить словами, да, есть непереводимые вещи. И, скорее всего, вы с ними сталкиваетесь. Вот что вы делаете с теми смыслами, которые между словами?
На самом деле мы для перевода песен, конечно, сотрудничаем и с отцом Павлом, и с другими исполнителями жестовых песен, с неслышащими людьми. Постоянно с ними консультируемся. Они в целом помогают нам с переводом, потому что, на самом деле, даже когда знаешь жестовый язык, очень сложно оценить, что будет понятно, неслышащая аудитория, а что непонятно. И поэтому, ну, нам помогает переводить, нам помогает, еще, знаете, когда показываешь какой-то жест, бывает глухие говорят, что ты показываешь, вроде ты показываешь правильно в целом, но что-то неправильно, либо очень быстро показываешь, либо очень жестко как бы руку поставил, либо еще что-то. И они говорят, ну, это уже другой жест. И поэтому в этом плане это очень такая, можно сказать, ювелирная работа, нужно очень аккуратно показывать жесты, нужно следить за направлением, и нас, конечно, все время корректируют. Глухие нам сами помогают снимать эти песни.
Да, все, однако, непросто.
Но это как с другими иностранными языками, нужна постоянная практика.
Да, это правда.
Нужно быть, ну, грубо говоря, в языковой среде.
Что вы приготовили интересного на будущий год? Наша программа завершается, осталось буквально несколько минут. Надеюсь, что, может быть, к нам кто-то еще позвонит и будут вопросы. Но, тем не менее, что вы придумали? Вот впереди Рождество. Я знаю, что Вадим порывался рассказать, но вы интригу додержали до конца выпуска. Что будет представлено событием для всеобщего обозрения?
Ну, рассказывай тогда.
В этот раз мы снова задаем вопросы, задаемся вопросом и задаем вопрос нашим слушателям, что такое Рождество. Пытаемся его осмыслить, но в этот раз в каком-то культурном контексте. Мы хотим устроить вечер, когда мы делимся историями. Это же целый пласт. Эти истории, подсочельник, это в культуре, в литературе, в зарубежной. Это все очень связано.
И в русской литературе.
И в русской тоже, да. Там есть свои корни, как это прослеживается от Диккенса, как это переходит через Гоголя, какие-то истории.
Ничего себе, вы себе такой разброс от Диккенса до Гоголя дали.
Ну, Гоголь там не совсем связан. Гоголь все-таки больше такие, он использует народные мотивы. Угу. Вот, а мотивы Диккенса берет Достоевский, например, вот, в своих рассказах.
А, это будет все-таки спектакль с миниатюрами? Или это будет разговор, ну, в каком-то кругу?
А, на самом деле это называется очень страшным модным словом storytelling. Это на самом деле это слово означает просто умение интересно рассказать историю. Uh-huh. Так, чтобы слушатели, ну, мы тоже с вами на самом uh-huh. деле рассказываем истории, так, чтобы слушателям было интересно вас услышать. И мы поставили себе задачу в этом году, в будущем году, который вот наступит вот-вот, поработать с молодежной аудиторией. Мы хотели бы работать, теперь уже целевую аудиторию выбрали не детей и родителей, mm-hmm. а именно православную молодежь Москвы.
Или то есть своих сверстников.
Своих сверстников, да. И мы поставили себе задачу организовывать такие вечера историй, uh-huh. в которых делимся историями, которые нас поразили, которые мы нашли и поняли, что это то, что бы хотелось, чтобы все услышали.
Последний вопрос вам задам. Как вот это вот storytelling, да, да, так это звучит правильно,
да, 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 да.
Как пришло в голову? Это все-таки вот модная тенденция, где вы ее подхватили?
Ею занимался... У нас есть дружественный нам проект, подростковый проект uh-huh. 99 овец, uh-huh. с которыми мы вместе под Ряжским центром, ну, сосуществуем.
У вас там много всего интересного в соседних
да,
дверях.
Да, да, точно. И они как-то занимались сторителлингом, ну, вот этим рассказыванием историй. Несколько лет назад, правда, они это делали. И мы, когда стали думать о том, что бы мы хотели сами освоить, что бы для нас сейчас было важно, в каком такой форме поработать, мы подумали, что это может быть именно оно.
Понятно. Раба Божия Нина спрашивает еще, она слышала, что появился видеоканал «Центр Десница», но не может его найти. Вы не подскажете, как его посмотреть?
Да, конечно. У них есть видеоканал на Ютьюбе.
Он так и называется, да?
Канал Десница, да. Так прям нужно набрать в поисковике канал Десница, и он должен выйти.
Время нашего эфира истекло. У нас есть еще небольшое объявление. Церковь Георгия Победоносца, что в Грузинах, приглашает помолиться у иконы преподобного Гавриила Ургибадзе, и она будет, эта икона, пребывать до 5 января 2019 года. Проезд метро Баррикадная, улица Большая Грузинская, дом 13. Эфир для вас провела Александрина Маланина, а в гостях у нас были руководитель и участник проекта события Анна Алексеева и Вадим Перепечин. Всего доброго вам, до свидания.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.